это место было складом нашей унитарной мебели. Она, которая долгое время не находила места для себя в залах. И вот в последние годы это место превратили вот в такой вот выставочный зал. Здесь очень удобно проводить масштабные выставки. Предпоследняя выставка перед Мэйдзи, здесь был Вячеслав Зайцев представлен со своими костюмами. Ну а сейчас вот у нас японское искусство здесь царство. И в общем-то место очень специфическое, потому что прямо над нашими головами, да, вот в ту сторону, в эту сторону тянется знаменитый висячий сад Малого Эрмитажа, то есть вот, ну, подтверждение того, что он висит вот и прямо у нас вот над головами. Ну и, конечно, здесь, когда реставрация происходила, одной из главных задач реставраторов было не просто отреконструировать это здание, но и показать, какое оно изнутри. Поэтому здесь вот специально у нас оставлены не заштукатуренные вот эти своды, чтобы можно было видеть исторические кирпичи 19 века, кладку, то связующий цемент, который их соединяет, так что вот таким образом мы с вами немножко вот место историческое и попали. Ну а сама выставка, которая сейчас у нас здесь проходит, «Совершенство в деталях. Искусство эпохи Мэйдзи», это вещи все, которые здесь находятся, из частной коллекции одного достаточно успешного человека, зовут его Аркадий Смушкин, и он собирает эти вещи, конечно, для своего удовольствия, но вот и, конечно, публике их тоже предоставляет на осмотр. Прежде чем говорить вообще об экспозиции, о том, что здесь представлено, несколько слов вообще о том, что же такое Мэйдзи, почему это его эпоха. Слово Мэйдзи переводится с японского как «просвещенное правление», и приурочено это просвещенное правление было к приходу власти молодого императора Мацухито. Дело в том, что до конца 19 века в Японии властью обладали сёгуны, то есть это были князья с воинским таким вот уклоном, которые, в общем-то, осуществляли всю фактическую власть в государстве, а император находился на престоле как символ Японии. Но именно вот с 1868 года Мэйдзи, император, восходит на престол Мацухито, он себе берет вот этот вот девиз справедливого правления, и с этого момента Япония приобретает совершенно новый статус для Европы. А вообще до 1854 года Япония для европейцев была закрытой страной. Вообще никто не знал, чем там эти японцы живут и что они там себе делают. Они изолировали себя от Европы и от всех восточных государств, и на их земли вообще никто не мог проникнуть. Поэтому их культура была долгое время неизвестна в Европе. Правда, это не совсем так, потому что в 16-м столетии в Японию проникали португальские мореплаватели, но они уж слишком сильно себя там пытались поставить как такие не то что завоеватели, но люди, входящие в новую культуру, что пришлось японскому императору запретить вот с этого момента вообще проникновение иноземцев в своих государств. И вот как раз-таки, когда открываются границы Японии в 1755 году, европейцы начинают постепенно заимствовать что-то из японской культуры, и эти заимствования ставят за ними. Японцы тоже ставят чем-то. Очень важным персонажем был именно орел. Орел — это гордая птица. Она символ царства. В общем, это такой вот лев среди птиц оно в себе представляет. И орел — это птица, которая несет в себе идею благородства. И орлы чаще всего ассоциировались с императорами или князьями. Поэтому образ раскрывшего крылья орла — это символ правящего монаха, который еще и обладает абсолютно такой свободой своей власти. Но есть у птицы орла и другое объяснение. Мы с вами чуть позже видим вещь, на которой этот орел показан в, скажем так, в рассказе одной из легенд. Но пока мы с вами будем говорить о четырех видах искусства, которые здесь представлены. Это металл, бронза, это эмали потрясающие, это керамика и это лаки. И начнем мы с вами как раз таки с бронзы и перейдем к самым ранним вещам, которые находятся здесь с правой стороны. Сосуда и одна скульптурная группа, которая сделана из бронзы. И эти вещи по своей форме абсолютно напоминают настоящие китайские сосуды керамические, которые в Древнем Китае использовали для различных духовных практик, ставили в храмах. И особенно вот здесь такой вот китайской формы обладает вот этот четырехножный сосуд. Но в Китае это был бы прорезной сосуд для ароматических трав, которые поджигались в храмах. Дым, который исходил из этих ароматниц, восходил к небу и, соответственно, сообщался с богами и духами, которые его принимали как своеобразное подношение. А вот в Японии форма этих сосудов иногда становится чисто декоративной. И когда японцы свое искусство преподносят европейцам, европейцы эти вещи воспринимают вообще просто как вещи, которые украшают их интерьеры, входят в части коллекции. Поэтому очень часто предметы, которые здесь находятся, они делались специально на экспорт в Европу. Но, тем не менее, сохраняя абсолютные условия традиции с исконной культурой. И вот такими исконными традициями здесь является изображение воды на самом сосуде, в которой появляются рыбы. Рыбы для восточных народов, для Японии, для Китая – это очень важный персонаж, потому что одной из любимых рыб, которые и в китайской, и в японской культуре можно встретить, это серебряный карп. И этот серебряный карп может плыть по течению, тогда он символизирует что-то, подчиненное воле судьбы, но чаще всего он изображается плывущий против течения, и особенно в бурных потоках, когда он перепрыгивает один порог через другой. И доплывает до истока этой реки, где обращается в водяного дракона. И этот водяной дракон становится, конечно же, символом мироздания, символом вот этих соединений стихий, потому что дракон — это существо, в котором соединяется и огонь, и вода. И, в общем-то, эти стихии друг с другом не противодействуют, а наоборот соединяются, потому что огнем можно высушить воду, а водой можно потушить огонь. Но вот здесь эта рыба как раз-таки мастером передана как раз плывущей против течения, и мастер особо уделяет внимание, конечно, проработке деталей. Вот эти чешуйки одна на другую находящие, вот эти вот потоки воды, которые отходят от тела этой рыбы, мастер создает вот эту иллюзию движения. Но кроме рыб здесь есть еще два персонажа, связанные с водой. Это черепахи. А черепахи, как вы думаете, животные, живущие очень долго, и в японской, китайской культуре есть вот такое вот одно из объяснений черепахи, это то, что это был символ пожелания долголетия. Вообще все существа, которые встречаются в японской, в китайской культуре, они относятся к каким-то благопожелательным символам. Вот я на самом деле не знаю символов, которые бы носили в себе что-то плохое. Все, что несет, все, что изображено на предметах, несет в себе какое-то благое пожелание. Так вот, если человек ударит сосуд или вещи, на которой изображены черепахи, это, конечно же, пожелание вот такого долголетия и благополучия человеческого рода. Ну а обычно правильно изображать парных животных, потому что пара — это семья, которая вот соединяет в себе женское и мужское начало и тоже объединяет такое вот своеобразное мироздание. Но одной из более почитаемых рыб, чем карпы, в Японии считался сом. И вот здесь у нас потрясающая скульптура сама, бронзовая скульптура, поверхность которой не отполирована, а немножко так зашлифована матово, как будто бы действительно перед вами живая рыба, с которой только что стекла вода, и вот ее поверхность чешуи такая немножко матово-блестящая. При этом сам сом плывет как будто бы к цветку лотоса, как вы помните, на восточной культуре лотоса тоже очень важные символы, которые рассказывают о том, что зерно, зародившееся
вот в этом илистом дне пруда пробивается ростком через толщу воды, тянется к свету, и вот объединяет все четыре стихии, которые вот человек тоже считает божественными. Но сом — это интересная рыба тем, что сами японцы верят, что их острова, их архипелаг стоит как раз-таки на спине самого древнего и большого сома. То есть если люди считали раньше европейские, что мир основан на черепахах, японцы считают, что именно их остров держит на своей спине сом. А так как в Японии очень много вулканов и очень часто случаются землетрясения, то они считают, что сом, когда он чем-то недоволен, он начинает по дну, пруда, по дну моря, соответственно, передвигаться и тем самым вызывает вот эти вот всколохи земли. Поэтому, чтобы задобрить вот этого прекрасного сома, чтобы он не разрушил их дом во время землетрясения, самым популярным изображением в доме как раз-таки было либо вот свиток с этим, с этой рыбой, либо вот такое вот небольшое скульптурное изображение, которое ставилось где-нибудь в центре домашнего алтаря и таким образом оберегало дом от различных разрушений. Ну и есть здесь еще один сосуд, который тоже своей формой связан с древними китайскими сосудами, сосудами, которые делались из тыквы. Вот здесь вот у нас представлен с левой стороны, но сделан он из бронзы. И вот этот сосуд, он уже приобретает скорее такую абсолютно декоративную функцию. Здесь нет никакой смысловой особой нагрузки. Здесь перед вами раки, которые становятся ножками этого сосуда. И вот усики этих раков вот такими завитками ложатся на тулово, верхнюю часть этого сосуда, напоминая формы знаменитого стиля эпохи модерна, европейского искусства. И на самом деле японцы очень сильно повлияли на то, как формировалось в Европе искусство как раз-таки конца 19 века, вот этого модерна. Ну и интересно будет и другое. Европейцы повлияли на японцев своим модерном, но у них получилась очень интересная взаимосвязь. Ну а среди вещей, которые здесь выставлены, стоит обратить внимание еще и на цвет бронзы. Она везде отличается. Где-то она такая сероватая, как действительно чешуя животного. Где-то она приобретает коричневый шоколад, где-то рыжий. Японцы использовали огромное количество патин, и эти патины могли иногда имитировать даже полудрагоценные камни. Но о патинах мы с вами поговорим чуть попозже. А сейчас я хочу вам показать одного из самых любимых персонажей моей выставки. Это тоже скульптурка, но скульптурка, представляющая совершенно вот такого зверька животного. Очаровательный обезьянок, и причем он в руке держит еще одну обезьянку, маленькую. Обезьяна-коллекционер, который собирает нецки. Нецки — это маленькие скульптурки, которые подвешивались на пояс, которые украшали костюмы. И нецки — это вообще искусство не знатное, не высокого уровня в Японии. Считалось, а нецки вообще изначально изготавливали крестьяне, которые вырезали из кусочков дерева, из камушков мягких вот таких вот скульптурных изображений, как обереги свои. Но вот здесь эта обезьяна с нецкой сидит не случайно. Посмотрите, как она держит очки вверх тормашками. Она сидит и, в общем-то, вот так серьезно разглядывая эту обезьяну, пытается постичь ее смысл. И вот на самом деле обезьяна в Японии, в японской культуре, в буддизме символизирует и положительные, и отрицательные качества. Обезьяна — это в первую очередь символ человеческих грехов, то есть непостоянства, глупости, ленности. И мастер, конечно, здесь вот эту вот глупость ее и проявляет. Дело в том, что она коллекционирует, не понимая, что она коллекционирует. Это не случайно. Когда европейцы попали в Японию, они стали собирать все, что только видели. Они коллекционировали шкатулки, веера, шали, все, что попадалось им под руки, не разбираясь, с чем эти вещи связаны. И в конечном итоге японцы стали над ними издеваться. Они стали их изображать в виде вот таких вот замечательных обезьянок, которые вот собирают свои коллекции. И европейцы покупали этих обезьянок, радуясь, какие прекрасные изображения, не понимая, что это они здесь изображены. Но, конечно, здесь стоит поговорить тоже вот о технике декора металла, потому что волоски на голове, на лапках от обезьянки мастер права такими тонкими штрихами, что вот действительно кажется, что поверхность ее вот такая мягкая, ее можно погладить по голове, действительно под вашими пальцами будет как будто бы ее шерсть. Если посмотреть на ее халат, действительно как будто бы шелк, причем расшитый золотом, и здесь можно видеть вот эти узоры, которые мастер пускает по ее халатику, и даже вот этот золотой шнурок, который свисает с маленькой коробочки Enro, коробочки Enro используют для хранения таблеток, вот она как будто бы завязана шелковым шнуром, вот этот бант тоже как будто бы абсолютно мягкий. То есть вот действительно в металле мастер мог передать совершенно, казалось бы, такие вот разносторонние материалы, которые, в общем-то, должны были создавать, особенно издалека, иллюзию того, что они и мягкие, и шелковистые, и твердые, и вот совершенно разные. Но, конечно, касаясь вещей, которые находятся в этих витринах, вот действительно здесь очень во многих предметах сочетается культура японская и китайская. И вот от Китая здесь очень много сюжетов позаимствовали японцы, потому что сюжеты с цветами и птицами, сюжеты, изображающие пейзажи, сюжеты, изображающие в различных насекомых, это все заимствование из Китая, но немножко переработано. Дело в том, что, допустим, одно и то же насекомое или одна и та же птица в Японии и в Китае могут означать разное. Но есть птицы, которые носят единое значение, это белые птицы, это цапли, это журавли, которые несут в себе символы чего-то благого, долголетия и здоровья. Это могут быть бабочки, которые символизировали счастье в доме. Если в дом влетает случайно бабочка, ее стараются не выпускать наружу, потому что вот она принесла то счастье, которое нельзя упустить. Ну и, конечно, форма предметов здесь все разнообразные и представлены. Можно видеть, какие сосуды в это время в Японии существуют. И у некоторых сосудов абсолютно китайские формы, а у некоторых, если присмотреться, даже что-то заимствованное из греческой керамики, вот эти вот амфоровидные сосуды, они действительно проникают через восточных караванщиков вот и до Японии. Ну и на самом деле здесь как раз можно видеть разнообразные патины, здесь появляются вот такие вот оранжевые, черные, коричневые, вот такого почти что терракотового цвета, как у глины. И вот чтобы сделать патину разных цветов, мастера на бронзу наносили масло. Масло это было разных концентраций с добавлением различных кислот. Это масло могло быть, и когда покрывали сосуд этой масляной пленкой, его подвергали температурному обжигу. И во время обжига, в зависимости от того, какие дрова использовали, хвойных деревьев или лиственных деревьев, какая температура у огня была, кислота и масло начинали воздействовать на поверхность металла разным образом, и один и тот же состав мог доводить вот поверхность бронзы до различных оттенков. Ну и, конечно, здесь эти бронзы, которые представлены, они в первую очередь имитируют керамику, потому что действительно цвет напоминает обожженную глину, но я уже говорила, что некоторые патины могли напоминать и драгоценные камни, мы с вами чуть позже это увидим. Ну а сейчас еще несколько скульптурных изображений, которые здесь у нас представлены. Один из популярнейших персонажей восточной культуры – это все-таки дракон. Поэтому драконы стали появляться на японских сосудах достаточно рано, еще где-то примерно 4-5 века нового тысячелетия, это уже вот появление этого существа в их культуре встречается. Но здесь вот у нас представлены сосуды, которые своей формой, своими размерами абсолютно соответствуют японским вещам, но сделаны они были на экспорт для европейцев. Поэтому здесь драконы приобретают вот именно такую декоративную функцию, и они даже преобладают над формой вот этого сосуда, ну особенно вот на этой паре сосудов, которые здесь в центре расположены. Эти драконы изображены еще и с жемчужинами. Жемчужина, которая должна была символизировать луну, с которой как бы этот дракон играет. Но здесь эти жемчужины заменены хрустальными шарами, и, в общем-то, их можно, наверное, ассоциировать еще и с водой. На самом деле, так как европейцы не очень-то соблюдали символику японцев, для европейцев все-все упрощалось. Конечно, японцы немножко и посмеивались над европейцами, создавая для них вещи, иногда даже с противоположным значением, чтобы европейцы глупые, в общем-то, догадались, что же там могло для них быть преподнесено. Но кое-что сохранялось абсолютно в неприкосновенности. Эти изображения различных богов счастья. И вот один из самых любимых богов – это бог денежного благополучия. Здесь вот у нас изображен в одной вариации сидящий на битком набитом монетами мешке, а второй из его вариантов – это божок, который поймал огромного карпа. И вот чешуйки этого карпа должны были обратиться в золотые монеты, поэтому чем больше его рыба, тем, соответственно, больше богатства он впоследствии может получить, ну а хозяину этой скульптурки, соответственно, и ему это богатство преподнести. Ну и что касается драгоценных камней в патинах, то мы с вами сейчас увидим сосуды, на которых это как раз появляется. Вот здесь в центре находится четырехгранный сосуд, и если на него издалека смотреть, будто бы сделанный либо из малахита, либо из нефрита. Вот действительно догадаться издалека невозможно. Да, здесь есть вот такая металлическая накладка, но тоже непонятно, металлическая, может быть, керамическая. На самом деле это бронзовый сосуд, а вот форма сосуда заимствована из китайской керамики. И вот очень интересно то, что в Китае, допустим, были квадратные керамические сосуды, но чтобы сделать квадратный керамический сосуд, то есть четырехгранный керамический сосуд, мастеру, который проводил обжиг, требовалось невероятное мастерство и невероятное трудолюбие, потому что керамика с острыми углами при обжиге может постоянно вот идти в разные стороны, ее может вести по-разному. Японцы пошли гораздо проще. Они эту форму позаимствовали для своих металлических сосудов. И, конечно, острые углы в металле, они гораздо более четко выражаются, и форма этого сосуда даже более такая вот интересная и выигрышная. Тут же появляются вот как раз-таки предметы, которые показывают, как можно было патинировать вещи, и вот эта вот поверхность камня, на которой черепаха хвостатая, она как раз напоминает настоящий камень, покрытый вот где-то тиной, где-то илом, и вот мастеру действительно удается вот этой патиной создать абсолютно вот такую иллюзию, как чего-то совершенно инородного. Ну а черепаха, которая здесь появилась, мы уже с вами видели на сосудах двух черепах, символ долголетия и такого пожелания в счастливой жизни, здесь она еще и дополнена кое-чем. У нее к панцирю прирастает водоросли. И это символизирует то, что эта черепаха живет на дне морском так долго, что она уже вот слилась с этой природой, ее окружающей, и, соответственно, в ней вот слилась вся мудрость мира, которую тоже, вот как пожелание, можно, соответственно, было преподнести человеку. Ну а среди сосудов, которые здесь находятся, моим любимым является вот этот вот сосуд абсолютно минималистическим декором. На самом деле японцы, как и любые восточные люди, абсолютно тонко чувствуют вот эту грань, когда лишний декор уже не нужен. И вот в этом сосуде, который сделан из бронзы, но абсолютно напоминает вот эту тыкву-долганку, абсолютно такой вот естественной формы сосуд, вдруг появляется ползущий жук-носорог из черной бронзы. И действительно, если издалека смотреть, кажется, что живое существо, вот, готовое в любой момент начать шевелить лапками и усиками. Второй сосуд, который здесь позади находится, это тоже имитация сосуда из тыквы долбянки, но он интересен тем, что действительно, когда в Японии стали делать эти сосуды, тыквенный сосуд мог использовать крестьяне. И вот чтобы повысить статус этого сосуда, к нему иногда приделывали серебряные горлышки, чтобы показать, что таким сосудом может пользоваться уже князь или кто-то из вельмож. И вот здесь мастер сочетает как раз-таки бронзовое туловище, но серебряное горлышко, как будто бы вот увеличивая важность этого сосуда. Но в самом сосуде появляется изображение летящих по небу птиц. С этой стороны можно видеть светящийся диск Луны. И вот в таких сосудах мастер уже применяет драгоценные металлы – серебро и золото. И золото могло использоваться как напыление, которое покрывает какую-то определенную деталь, а могло натираться до мелкого порошка и смешиваться с патиной, которая потом наносилась на поверхность сосуда. И после обжига сосуд появлялся, на сосуде появлялась такой вот особый дымчатый золотой слой, который, если вот так под разными углами смотреть, еще переливается такими радужными бликами. Где-то голубоватый появляется, где-то розовый. Напоминает это патина знаменитые восточные люстры. Люстры, которые делались арабскими мастерами. А люстр – это специальная стекловидная глазурь, которая наносится на керамические сосуды. И в основе люстр как раз-таки были золото и серебро. И в зависимости от того, как их обжигали, они немножко окислялись. Поэтому на поверхности как раз появлялась вот такая вот патиновая пленка с разводами мыльными. Ну и вот японцы научились эту патину использовать как раз-таки на металле. Ну и здесь, в этом сосуде, особенно, конечно, стоит выделить то, как мастерам удается передать вот эту традицию знаменитых свитков японских с пейзажами, когда вот пейзаж, он как будто бы тонет в дымке, в дождевой какой-то влаге. И вот здесь вот действительно как будто бы облако поднимается к горам, а здесь на переднем плане деревня, которая перед нами, она будто выступает из этого тумана. Ну и мы с вами, когда начинали там наше путешествие, я сказала, что расскажу вам легенду про орла. И вот здесь у нас как раз на этом сосуде, с очень интересным, кстати, горлышком, напоминающим тонкую-тонкую ткань распустившуюся, сидит орел на ветке. Дело в том, что в японской легенде есть вот такой вот, точнее, в японских легендах есть один такой вот рассказ, повествующий о орле, который сдержал очень важное слово. Орел – это хищник, который летит за добычей. И вот орел, один из стаи, нашел себе в качестве добычи маленькую обезьянку, маленького детеныша обезьянки, которая играла на земле с персиками. И он решает ее схватить. Но вдруг, когда он уже пикирует на свою добычу, на месте маленькой обезьянки возникает священный лев Будды, как Караси. И этот лев говорит, что что у этой обезьянки погибли родители, я обещала ее оберечь, пока, оберегать, пока она не вырастет. И орел не может ее съесть, поэтому если орлу хочется мяса, то он может растерзать этого священного льва, но ни в коем случае не дотрагиваться до обезьянки. И орел настолько удивлен вот этим вот поступком этого священного льва, он решает, что он никого в этот день вообще не будет убивать и улетает, вот сдержав это благородное слово. Поэтому орлы, конечно, символизировали в первую очередь императоров, которые тоже должны держать свое слово. Но еще сами японцы, начиная тоже вот с ранних периодов составления их государства, они орлов использовали как и соколов во время охоты. Поэтому на многих предметах орлы не вольные птицы, как здесь, а они могут быть привязаны веревками к каким-то ветвям или специальным вот этим вот жердочкам. И здесь у нас есть один предмет, где можно видеть этого привязанного орла. Бронзовая ваза, но она очень уж яркая, сильно декорирована, поэтому можно точно говорить, что она, скорее всего, для европейцев делалась. Но вот на ней как раз-таки можно видеть привязанную птицу как символ охоты, как символ вот таких вот развлечений, знати. И вообще японцы очень любили держать птичники при императорских дворцах. Была одна японская императрица, которая содержала птиц в основном диких в своем птичнике, но они настолько ей подчинялись, что она, выходя в сад, могла воспроизвести голосом их пение, и они, не боясь, слетали с ее рукам. Это очень удивляло ее в наложниц, потому что они, в общем-то, не могли никак призвать этих птиц к себе, и только вот она могла ими повелевать. Поэтому, в общем-то, изображение птиц в культуре Японии было большой, скажем так, большой популярности, и вот здесь можно видеть разных таких персонажей. Это и соколы, это и вороны, все они изображаются вот на этих корягах или камнях, которые вот тоже действительно виртуозно мастер воспроизводит. Ну, а еще одна пара птичек, которые здесь представлены, это замечательные уточки. Уточка — это одна из тоже таких священных японских птиц, она олицетворяет семью. Поэтому обязательно изображается пары селезень и уточка, чаще всего еще где-нибудь дополненные маленькими утятами, как вот такое тоже пожелание семейного благополучия. Когда у нас император Николай Александрович взошел на престол и женился на Александре Федоровне, как раз-таки от японского императора ему был прислан огромный шелковый ковер, на котором были изображены вот эти самые утки вместе со своими утятами, как пожелание вот этой счастливой и долгой семьи. Ну а среди персонажей, которые здесь тоже у нас находятся, конечно же, обезьянка, вот, про которую я вам говорила. Правда, здесь обезьяна не с персиками, здесь у нас обезьяна, которая стащила плод хурмы и, в общем-то, ведет себя как самое настоящее шкодливое животное, оглядывая, чтобы никто эту вот вкуснятину у нее не отобрал. В общем-то, конечно, мастера, работавшие вот с этими скульптурами, они показывали себя как знатоки в различных животных, и их поведение будет невероятно точно. Но вообще бронзовое искусство, искусство бронзолитейщиков и скульпторов в Японии возникло очень даже случайно. После того, как с престола взошел император Мацухита, он упразднил власть военную, и он же уничтожает знаменитых самураев. То есть самураи как касты перестали существовать. А мастера, которые занимались работой по металлу, они в основном изготавливали оружие и украшения для оружия. Им уже было никак вот себя не проявить в этом искусстве, поэтому вместо оружия они переходят на мирные вещи, то есть на скульптуры, на сосуды, и вот таким образом себя как раз-таки нам и показывают. Но есть у нас здесь один предмет холодного оружия. Это короткий меч Татси. Но здесь он в первую очередь представлен именно не как вид оружия, а как вид прикладного искусства. В первую очередь здесь вот над этим мечом работает мастер эмальер. И вот действительно и ножны этого меча, и рукоять его украшены тончайшей эмалевой росписью. И видов эмали в Японии существует и существовало на сегодняшний день более 15. Европейские ювелиры используют 5 видов эмали. То есть это перегородчатые, это выемчатые, это витражные, это расписные и это живописные эмали. А вот у японцев этих видов эмали огромное множество. Они могут друг с другом каким-то образом пересекаться, они могут смешиваться друг с другом, в результате рождая потрясающие декоративные эффекты. Ну вот здесь у нас самый простейший способ эмалирования представлен. Это перегородчатая эмаль, когда на металлической поверхности изделия напаиваются тонкие металлические проволочки, и они они образуют ячейки, которые потом заполняются эмалевой пастой. После запекания эмалевой пасты все изделие заполировывается так, чтобы не видеть, где находится граница металлического вот этого элемента, где находится сама эмаль. Но на самом деле эти нужно относиться к более поздней работе по эмали, а более ранние эмалевые вещи – это вещи, сделанные в так называемой матовой эмали. Дело в том, что эмаль – это стекло, но в зависимости от того, какие компоненты добавляются для его изменения цвета, эмаль может быть после обработки, после полировки блестящей, как зеркало, а иногда она не может даже вот чуть-чуть отдавать свой блеск и становится такой, как будто бы шероховатый и пористый. И вот у нас здесь есть в центральной витрине как раз таки несколько образцов вот таких вот разных эмалей. Простым видом эмали здесь у нас относятся две вот эти чашечки. У них действительно, если посмотреть на эмалевую поверхность, конечно, на ней свет где-то отражается, но она такая вот более приглушенная, глуховатая тона, и цветовая палитра очень сдержанная. Черный, сине-бирюзовый, зеленый и красно-коричневый цвет. Самые ранние эмали не обладали богатой палитрой. И, в общем-то, конечно, эмалевое искусство в Японии, оно существовало очень давно, оно еще начинается в первом тысячелетии до нашей эры в Японии применяться. Но развитие эмалевого искусства как раз-таки связано с открытием Японии для европейцев. Японские мастера стали знакомиться с открытиями химиков европейских, и они стали заимствовать у этих химиков различные разработки, которые были связаны с изменением цвета стекла. И они сумели наших европейских химиков действительно превзойти в их искусстве. Если в Европе ювелир использует примерно палитру в 20 цветов эмали, то у японского эмальера более 200 оттенков эмали. И они настолько друг от друга какими-то цветовыми нюансами отличаются, что иногда, вот если их нанести рядом, кажется, что это один и тот же цвет, но если мастер их наносит на изделие, он ими может создать абсолютно живописный вот такой переход от темного к светлому. Но, конечно, эмали совершенствовались. И вот первый тип эмали, который японцы стали применять, это была техника эмали клуазане, японская перегородчатая эмаль, суть которой заключается, как я уже говорила, на ножнах, в том, что на металлическом изделии напаиваются тонкие перегородки. Только японцы, когда они начали применять технику клуазане, не могли делать большие ячейки, потому что когда они заполняли их эмалью, эмаль начинала лопаться и соскалываться. И они придумали очень интересный прием. Это произошло в городе Киото, поэтому такая эмаль называется Киото Сиппо. Технику напаивания мельчайших спиралек из тонких золотых или бронзовых вот этих проволочек. Подойдите вот к тому сосуду с крышкой, и вы увидите поверхность, покрытую маленькими золотыми завитками. Вот эти золотые завитки, они как раз-таки составляют поверхность, в которой остаются тоненькие-тоненькие перемычки, куда можно было поместить эмалевую пасту. Эмалевой пасты на этом сосуде очень мало, зато этих перемычек может больше 10 тысяч быть на одном сосуде. И вот представьте себе, сколько нужно было времени, чтобы накрутить вот эти вот спиральки, чтобы ими выложить поверхность, создать из этих спиралек узор, потом ее заполнить эмалевой пастой, отжечь и после этого еще отполировать. Конечно, работа была кропотливейшая, но при этом постепенно эмальерам японским хотелось показывать все более и более совершенствованные техники, поэтому эти вот завитки становились все более и более широкими. Они заполняли все большим количеством эмали, пока не превращаются в абсолютно вот такие перегородчатые рисунки, где эмалевые, где вот этой металлической линии создается контур какого-то изображения, чаще всего птицы, насекомые или драконы с цветочными элементами, а дальше все это уже покрывается эмалью. И эмали стали разрабатываться не только разных цветов, но еще и разных эффектов. Поэтому давайте мы с вами к центральным большим базам приблизимся. Посмотреть под разными углами, то на них начинают в этих вот картушек и в горловине, здесь вот на этих коричневых плечиках, мерцать маленькие искорки. Напоминают это все знаменитый камень Авантюрин. Авантюрин – камень пленный. Заключается его секрет в том, что он восходит к кварцевой группе, и в нем во время вот срастания этих кристаллов образуются трещинки в слюде. Поэтому на солнце он начинает мерцать этим вот потрясающими искорками. Японцы решили этот камень имитировать в эмали. Они брали обычную прозрачную эмаль и в нее начинали нарезать кусочки золота. А так как у золота температура плавления гораздо выше, чем у стекла, то во время уже эмалевой пасты стекло уже спекалось, а золото только-только начинало подплавляться, и оно вот как будто вырастало в поверхности стекловидной пасты. И в итоге получаются вот такие потрясающие искры, они не золотого цвета, они вот обладают вот этим преломлением всех цветов радуги, потому что если посмотреть, там и розовые блики появляются, и фиолетовые, то есть действительно как будто бы драгоценные камни. Но на самом деле эта эмаль, она очень часто для начала, скажем так, использовалась для скрытия дефектов. Дело в том, что вот эти вот искорки могли отвлекать внимание от случайных трещин, которые появлялись при обжиге на эмалевой пасте. Но, тем не менее, впоследствии уже, когда японцы дошли до совершенства в своей работе, это уже был абсолютно декоративный эффект. Еще одна интересность – это вот эта вот ваза, которая стоит с левой стороны на деревянной подставнице, тем, что она здесь предстала со своим оригинальным, вот как раз таким, со своей оригинальной опорой. Дело в том, что у всех предметов, которые мы с вами здесь видим, были когда-то деревянные подставки. Это обязательное условие китайских вещей, японских вещей, потому что и та, и другая страна, они подвержены и землетрясениям, и вот эти деревянные опоры, они символизировали что-то наподобие вот этих вот свай, которые дома поддерживают, как вот символ такого устойчивого положения вещи, ну не только вот во время стихии, но просто вот в жизни, чтобы эта вещь, она была приподнята над землей и вот как будто бы парила в воздухе. Так вот, очень легко узнать, оригинальная подставка у вещи или нет. Дело в том, что донышко каждой вещи должно абсолютно точно вписываться в размер этого поставца. Поэтому, если у нас где-то в витринах и есть у некоторых вещей подставки, вы можете сразу определить, подходит диаметр донышка под нее или нет. Некоторые вещи, конечно, находятся с подставками, которые для них просто подобрали уже в коллекции. Ну и, конечно же, эмали – это способ имитировать в этих вещах очень разные материалы. И кроме вот этого авантюринового камня, эмалями очень часто имитируют шелк. Вот здесь как раз у нас находится потрясающая ваза с такими вот спирали, завивающимися лентами, параллельно друг другу идущими, которые имитируют роспись шелковых тканей. И, конечно же, шелк японский, настоящий, он ценился на вес золота. Какое-то время, когда японцы и португальцы в 16 веке еще сотрудничали друг с другом, один раз в год японский император посылал на всю Португалию 12 халатов. И эти 12 халатов из настоящего шелка были, конечно же, вожделенным предметом, который вся знать уже там почти что чуть ли не за год записывалась в очередь, кто их первым получит. Интересно, что и настоящие китайские халаты примерно так же ценились, и в Голландии, когда тоже вот были заключены торговые отношения с Японией и Китаем, голландским мореплавателям тоже вручались халаты. Так вот, знаменитый художник Ян Ван Эйк, он брал на прокат халаты у знатных особ, чтобы эти халаты японские можно было писать в своих картинах. Так что, в общем-то, действительно, шелковые ткани были в большом почете, и вот имитация их на эмали, она здесь, конечно, появляется не случайно. Ну и, конечно, сосуды, которые здесь представлены, они своей формой очень часто тоже восходят к традиционным предметам китайской и японской культуры. И вот эти вот две чашечки, такие два сосуда, которые находятся вот здесь, с крышками, это сосуды, в которых мог храниться чай, потому что под вот этими крышками находится достаточно глубокая емкость. Ну, а я думаю, вы знаете, что настоящий японский и китайский чай – это тоже вожделеннейший продукт, который европейцы покупали за баснословные деньги и, конечно, хранили и оберегали их в прекрасных сосудах, но в 18 веке, даже когда на стол подавали во время чаепития гостям чай, хозяйка выносила пустой чайник и коробочку с чаем, чтобы гости сами его заваривали и убеждали, что не настоящий восточный чай принесли, а не какую-нибудь траву, скошенную на ближайшем углу. Ну и еще один предмет здесь тоже заслуживающий особого внимания – это чайник. Дело в том, что чайники, в основном они у нас в витринах именно называются чайниками, они нужны были не для чая. Все вот эти маленькие сосуды с носиками – это сосуды для вина. Но вино в Японии – это не то, что мы с вами пьем, это очень слабый по крепости напиток, который делается, в общем-то, даже его и вином неправильно называть, это что-то наподобие пива, который варится из зерен с добавлением различных трав и, в общем-то, употребляется в большом количестве еще и разведенной водой. Поэтому, в общем-то, такие чайнички, они могли быть сделаны в небольшом формате для того, чтобы у каждого из присутствующих за столом был свой сосуд, соответственно, своя чашечка, в которой это все разливалось. Но, опять-таки, это вещи, сделанные для европейцев, скорее всего, просто как вот такой вот сувенир, который можно было на память привезти из Японии. Ну, а что касается вообще техник эмалирования, то все-таки самые распространенные техники эмалирования в Японии были перегородчатые эмали. Но они могли позволять создавать сложнейшие эффекты на сосудах. И вот мы с вами сейчас пройдем к витрине торцевой, где это и показано. раз у нас показан ряд сосудов с перегородчатой эмалью. И эти перегородчатые эмали могли быть немножко разных разновидностей. Ну, мы с вами только что видели Киото Сипа, где вот все из этих тоненьких спиралек. Здесь уже более традиционная эмаль в европейском понимании, когда из эмали, точнее из металла делается четкий контур изображения, и затем он закладывается вот этой вот эмалевой пастой. Но японцы начали совершенствовать эту технику, и они могли, допустим, чтобы добиться вот такого живописного перехода, как в листьях растения, от зеленого к желтому, от желтого к синему и так далее, допустим, сначала делать четкий контур с перемычками из металла, затем наполнять это все одним слоем эмали в каждой ячейке своего цвета, желтое, зеленое и синее, затем вот эти внутренние перегородки оттуда вынимались, и наносился еще один слой эмали, который при спекании их объединял. И получался вот такой же живописный переход. Но сначала это используется в каких-то маленьких деталях, а потом это перейдет на огромные сосуды, откуда полностью вынимаются вот эти перегородки, и сосуд как будто бы акварелью расписан с плавными переходами света и тени. Но это мы